Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков проводит беседу о символе веры.
Вот вы заметили, да, некоторые выговаривали, что у нас вот начались искушения, в прошлый раз вот что-то нас накричали, а это всегда будет. Понимаете? Это не, даже многие говорят, если добрым делом занимаешься, значит, будет какое-то искушение. Это вот даже злым делом занимаешься, всегда будет крест, всегда будет Христос, всегда будет Каиафа с Ананом, который будет звать. И кто-то пойдет за 30 серебряников к ним, кто-то, как Петр, скажет, что «а я вот никогда не предам Христа, никогда». И тут же предаст, тут же откажется. И всегда будут как такие, которые, как Иоанн Богослов и Матерь Божия, ни на шаг от него не отходящие до самой его окончины крестных его страданий. То есть вот сейчас назад промотайте пленку своей жизни, посмотрите внимательно. Начиная с детского сада, школы, выпускными, свадьбы. Вот это же было всегда. Вот другого просто выхода нет. Дело в том, что какое место мы займем, кто где окажется. Вот это важно для нас. Бог, причем, вот это нерешенный вопрос. Вот по поводу мира все решено. А по поводу вот нас и тех людей, которые с нами в купе, это не решено. Пока не решено. И Господь не просто так их рядом с нами посадил. Ну, все жития, наверное, все мы знаем. Я тут недавно, чтобы немножко расслабить мозг, вот купил книжку совершенно светскую в книжном магазине, просто чтобы хоть чуть-чуть посмотреть, чем люди-то живут. Книга, там написано «Бестселлер номер один в мире во всем». Автора я, к сожалению, не запомнил. Какой такой жуткий, ну, западный автор, там 48 законов власти. Я его почитал, у меня волосы дыбом встали. Да, психологи кивают. Как правильно стучать, как правильно подмазываться к своему начальнику, что ему говорить, что дарить на день рождения, что значит докладывать, ни с кем не дружить, все тебя могут предать, вот, надо всегда настаивать на своем. Если кто-то перешел тебе дорогу, уничтожь его до конца, потому что иначе он начнется, тебя укусит, это змея. Вот, и это бестселлер сейчас, понимаете? И вот игумен земли русской Сергий Радонежский, он жил совсем по другим принципам. Я вот когда читал, я помню, я заплакал в его житие. Почему? Потому что он был, когда игуменом, обнищал и пошел к своему ученику наняться ему на работу, келью ему делать. Представляете? Он вот совершенно незнаком был с этими современной публикацией, и тот с ними гнилыми просфорками рассчитался, с плесневелыми. Представляете? Это такое, когда брат ему родной сказал, а я что, не игумен, Сергий Радонежский что сделал? Он ушел. Троицкой Сергия Лавры, и его потом обратно все умоляли, чтобы он вернулся. То есть вот эти хитрости мира сего, они должны быть отсечены, чтобы у нас был миссионерский успех. И вот посмотрите, евангельское чтение сегодня, оно ведь о миссионерском успехе. Вот о чем сегодня чтение, да? Две лодки всю ночь ловят что? Рыбу. И что они поймали?
Ничего.
О чем это речь? Вот Феофилат Болгарский объясняет. Это речь о миссии церкви. Одна лодка – Ветхий Завет, другая лодка – Новый Завет. Ночь – это время, которое после грехопадения и до Боговоплощения Господа нашего Иисуса Христа. Кого-нибудь Царство Божие пророки и апостолы привели до пришествия Христа? Никого. Вот и апостолы ничего не поймали. А далее что происходит? Совершенно удивительная ловля рыбы. Когда она началась? Когда появилась? Когда Христос сказал что ученикам? Идите и закиньте. Они послушались его. И отец Даниил Соев обращает внимание. Сети начали разрываться, а сети были они как сачок. Каким образом они начали разрываться? Рыба прямо внутри начала образовываться огромная. Об этом несколько евангелистов пишет, и Иоанн Богослов, он пишет автоматически, он же был рыбарь. Причем по преданию очень удачный, в отличие от Петра, у него даже свой магазин был и свой дом в Иерусалиме. Он сколько говорит, сколько поймали рыб? 153. Огромное количество. А почему он это запомнил? Автоматически. Вот как Лука, он автоматически диагноз ставит, когда описывает кого-то болящего, да? Так евангелист Иоанн автоматически говорит, какой был улов. Потому что он был удивительный, он его сразу быстренько посчитал. И о чем здесь идет речь? Только тогда, когда мы начинаем слушать Господа Бога и Спаса нашего Христа, слушаться, понимаете, Его, тогда, возможно, у нас начнется вот миссионерский успех. Причем огромный, великий. А почему вот эта цифра была указана в Евангелии, много спрашивают? Она говорит, то, что вот только тех, кого посчитал апостол, только те спасутся. Это очень важно, что другие не смогут нас спастись. А нам очень трудно начать слушаться Иисуса Христа. Когда мы с вами проходили сотворение мира, многие задают вопрос, а как же, допустим, мир был сотворен, ему всего 7,5 там, или 8 тысяч лет, а свет от некоторых звезд до нас идет несколько миллионов лет. Вот как ответить на этот вопрос? Понимаете, без Иисуса Христа на этот вопрос не ответишь никак. Невозможно ответить. А ответ очень простой. Господь сотворил сразу взрослую вселенную. И это написано где? Это в Библии написано. А до Адама какого он сотворил? Маленького, да, трехлетнего, и бегал с ним, играл, памперсы его менял, да? Какой Адам был, когда сотворил Господь? Взрослый сразу же, понимаете? И свет уже сразу шел, вот эти миллионы лет. Он не миллион, он сразу же звезда со светом, приложение было, понимаете? Как это? Как ты купил машину, да, а у тебя колеса зимние лежат. Ну, комплектация, комплектовочная ведомость, они там были, все так и здесь, никаких проблем. То есть вот с этого момента, когда мы начинаем слушаться, слушать, верить, исполняя, кстати, свою заповедь, когда вот я сейчас только что крестил, у крестных спрашиваю, и верите ему? Они мне говорят, веруем ему, яко царю и Богу. Я говорю, а что это значит? Они такие, ну, не знаю, да. То есть вот, если мы действительно начинаем веровать, яко царю и Богу, вот постарайтесь исполнять заповеди Божии, постарайтесь слушаться Христа, и вы увидите, у вас начнет получаться вот наполнение сити вашей, евангельской. Может быть, кто-то начнет туда проходить. Поэтому, да, слава Богу, мы изучаем символ веры, и думаю, у вас... А на вопрос на мой уже нашли ответ, да, как вы задавали? 3 дня и 3 ночи, как Иона в чреве Китовом, должен быть Сын Человеческий. Сколько был Христос ночей у нас? Сколько дней было в земле? Посчитали, да? Пятницу, с пятницы на субботу – раз. Субботы на воскресенье – 2. А где 3-я ночь? Никто не догадался. Где 3-я? 27 глава от Луки, да? От Матфея. Давайте вот сказку дали. 27 глава, 45 стих Евангелия от Матфея. На следующей сессии сразу мне объясняйте, почему, откуда взялась вот эта цифра 3. Как она была исполнена. Христос же сказал, я не нарушить пришел, а исполнить. То есть исполнилось все, что было на нем написано. Мы на каком остановились слове? И страдавшая, и погребенная. Очень важно понимать, что вот Иисус Христос – это истинный Бог, и вместе с тем истинный человек. Первая волна ереси накатила на Христа, что Он не есть истинный Бог, что Он просто пророк. Ересь Ария, она до сих пор жива. Если мы почитаем книгу Мормонов, если почитаем, послушаем, что, к чему учат нас Святители Иеговы, если Коран почитаем, вот она прямо там вот полностью воплощена в этом учении, что Он и есть Бог. Но мы доказываем, и Священное Писание доказывает то, что Христос есть истинный Бог. Следующая нападка идет на то, что Христос не есть истинный человек. Ересь монофизитов. А чем вот важна, как вы думаете, что тот факт, что у Иисуса Христа была полностью человеческая природа? Для чего вот нам это нужно? Первое. Он побеждает дьявола силой человека. Понимаете, Адам мог не попадать на удочку дьявола, не мог не впадать в грехопадение. И дьявол, почему? Он же говорит, что я не против Бога. Но Бог просто зря человека создал. Не надо было этого делать. Я такой, знаете, вот, может быть, сталкивались с такими. Дьявол – это помощник руководителя, который умнее, чем руководитель себя считает. Все время говорит, вот это неправильно сделано, вот это не нужно было делать, вот здесь расписание неверно. Вот понимаете, вот в этом человеке уже дух лещи начинает действовать. Потому что дьявол изначально такой. Дьявол был у нас, как его называют, ангел утренний, звезды, то есть свет изначально, Люцифер был на нем, да, и он был как ангел-хранитель земли, и он освещал землю. И вот когда начали там, решили творить человека, с ним-то почему никто не посоветовался? То есть он считал, что вот нужно, что он считает, что человек это совершенно ненужное существо, особенно в книге Иова, это очень подробно описывается, там прямо на Иова нападает через его друзей дьявол, который объясняет, что это как моль, которую надо прихлопнуть, которая не может долго жить, поэтому и не в состоянии стать мудрым. То есть вот девиз дьявола, что самое главное, это духовность. Духовность сама по себе хороша. Кстати говоря, сейчас многие этому учат. Вот неважно, какая, лишь бы была духовность. Пусть он человек пойдет там, не знаю, там в карате, пусть начнет заниматься йогой, или пусть в воскресную школу пойдет. А разницы никакой, все хорошо. Это лозунг дьявола. Главное – духовность. А Бог сейчас доказывает, не зря он создал человека. Человек, он прекрасен, да, он может быть без греха, и он может победить дьявола своими силами. А вторая важная причина. Если у Христа не было человеческой природы, спасение наше заблокировано. Примирение Бога и человека не происходит. Оно происходит именно человеческой плоти, истинного Бога, истинного человека Иисуса Христа на кресте. Крест такой жертвенник, на котором вот возносится Господь. Очень страшно, вот мы проходили. Он страшный и для нас, мы описывали страдания на прошлом занятии Христа на кресте. И он страшный для дьявола. В книге пророка Исаия Христос называется червяком. Почему? Это наживка, на которую клюнул дьявол. Дьявол имел право кого забирать в ад? Грешников. А Христос даже умиляется. Говорит, вот, говорит, пошел, говорит, за мной. То есть стало известно в духовном мире, что время жизни Иисуса Христа, как человека, закончилось. Его сейчас убьют. И дьявол идет за ним. Вопрос, ты за кем пошел? У него грехов-то нету, на каком основании ты его забираешь? И Господь говорит, вот, говорит, вышел, говорит, князь мира сего. И у него нету ничего на меня. Вот он удивляется мне. А то, что, ну если бы не было, не умирал бы. Простите, это мое. Если время смерти пришло, значит это что? Моя собственность. Понимаете? Мы потом разберемся, где, кто, что. И он раз и захватил. Получается, Христос, он как, если как террорист, он взорвал от изнутри. И он именно поражает воздушное пространство, там, где проходит мытарство. Почему он умирает не на небе и не на земле, а в таком подвешенном состоянии на кресте, Господь? Дьявол в последний момент это понял. Понимаете, играет гроссмейстер и какой-то подающий надежды шахматист. И вдруг у этого молодого шахматиста он видит, что он забирает ферзя. Он его раз забрал, а дальше разворачивается потеря темпа, и ему впереди вот при любой ситуации будет мат. И он начинает, а можно переходить? А уже нельзя. Все, уже ход сделан. Все ходы записаны. И дьявол начинает через первосвященника, что говорить Христу, когда на кресте? До него дошло, что сейчас произойдет. Что он сказал? Через Каиафу. Сойди с Христа, и мы уверуем, что ты Сын Божий. Все, давай назад. Давай, мы тебя не будем убивать. Мы сделаем здесь на земле царство, ты будешь главным. Все, мы поверили, ты Сын Божий. Сейчас будет цивилизация под руководством Сына Божьего. Все, а уже поздно. И он такую страшную дыру крестообразную в воздушном пространстве прорубает. И следующие слова. И восшедшего на небеса. Именно восшедшего на небеса, это зачем нужно было Господу подняться наверх? Он проходит через эти мытарства, и после этого может быть написана на земле какая книга? Лествица. Иоанн Лествичник написал книгу зачем? Чтобы нам пройти мытарство. Мы теперь здесь на земле знаем, с чем мы столкнемся после того, как грянет наш смертный час. И здесь уже на земле так распространяем свои силы и средства, такие совершаем действия, чтобы нам их обойти. Знаете, как Христос, он как разведчик, который прошел через батальонный опорный пункт и потом сообщает, рисуйте на карте, здесь минометная батарея, здесь минное поле, здесь колючая проволока, здесь командный пункт, его сразу надо захватить и потом двигать. Все, он нам дает маршрут. Вот именно после вознесения Христа на небо нам открывается маршрут, как нам туда можно подняться. И богоносный отец Иоанн Лествичник, который подвязался на Святой Горе, где было дано законодательство кому? Моисею. Лествицу у нас читал кто-нибудь, нет? Моисей, там прямо когда игумен монастыря устроил праздник, ему потом рассказывали, что видели какого-то человека без бороды, да, который распоряжался пиром. И это был сам Моисей. Почему он там распоряжался? Потому что не зря был дан закон. Он начал реализовываться теперь здесь, на этой горе, через Иоанна Лестничника. Я всем еще раз говорю, повторяю, у каждого христианина, вот как вот все, каждый христианин должен знать три молитвы, да, «Отче наш», «Богородица Дева радуйся», «Символ веры». И должно быть три книги всегда на столе. Евангелие, точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина и лестница. Вот я кому приду в гости, если у кого не будет, я кушать у вас не буду, сразу говорю. Дамаскина. Точное изложение православной веры. Все. Что, немыслимо, как вот, а зачем тогда крестились, зачем причащаетесь, вот, если не знаете веру, да, то есть не знать веру, чем опасно не знать веру? Мы можем стать идолопоклонниками. Точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина. Это вот мы должны знать, кто такой ангел, кто такой бес, кто такой дьявол, да? Кто такая Матерь Божия. Лестница, она говорит, что нам нужно сделать вот совсем, какие искушения к нам придут, с чем мы столкнемся, что мы встретим в жизни и как мы должны отреагировать. Это шпаргалка нам дано, готовая. Я могу говорить, вот читаю, все понятно будет. Вот эти две книги, кстати говоря, вот я по опыту говорю, это книги, которые даруют хорошее настроение. Стало вам тоскливо, открывайте лестницу. Или точно Женя просто говорит. Все, вот куда-то улетучится в скорби. Сказал, ого, у меня еще сколько надо сделать. Да, я тут что-то растосковалась из-за того, что наша сборная по футболу проиграла. Да слава тебе, Господи. Я такой, поэтому да, обязательно. Погребенно. Очень важная история. Погребает Господа и закрывает камнем. Но это все отказались, все испугались, все разбежались. И вдруг появляется Иосиф Аримафейский. Да, нам Священное Писание говорит о том, что он невероятно высокое положение занимал в Римской империи. По преданию он был, ну, как выражаясь современным языком, зампотыл вообще римской армии на интендантской службе. Помните, наверное, когда решили тело помазать благовонными маслами, что он сказал? Принесите, говорит, масло нардо, самого дорогого, да? Сколько литров? Литров 100, понимаете? То есть это человек, который финансовые возможности были не ограничены. Просто-напросто. Он был очень богатый. Поэтому Понтий Пилат ему отдает тело. Он евреев-то ненавидел. Если бы какой-то другой пришел, он, может быть, и не отдал бы. Не знаю. А тут он приходит, да, как, уже что ли, все, он скончался. Ну-ка узнайте, точно сказать? Точно. Все, забирайте. Потому что он, ну, по нашему градации, командир дивизии Понтий Пилат, а это зампотыл еще спросит, здравствуйте, можно забрать там все вот это. Конечно, все без проблем. Закрывает его в могилу. Это очень важный момент, что он погребенный. Почему? Потому что погребали в Израиле в пещеру и закрывали камнем, камнем, да. То есть вот нас часто это и спрашивают, а может ли Господь, ваш Бог, раз Он всемогущий, да, создать такой тяжелый камень, который бы сам не мог поднять? Это какой камень? Мы что говорим? Может, конечно, может. Это камень, который закрывает вот нашу могилу. Помните, когда Лазаря пришел воскрешать, что сказал Христос сначала? Перед Лазарем иди вон, что он сказал? Уберите камень. Он как человек в своей человеческой природе не в состоянии был отодвинуть камень и не хотел его отодвигать, потому что что-то человек должен сделать сам. Это принцип синергии, соработничества с Богом. Камень-то мы хоть в состоянии можем, камень наших грехов, нашей черствости, нашей ненависти, нашей жадности, нашей гневливости взять и оторвать от себя, выкинуть. Тогда Господь нам скажет, Он делает самую сложную вещь, Он воскрешает нас из мертвых. Совершенно невозможно. Иди, говорит, вон, иди обратно, все, мы выходим. Этот камень, он его закрыли, и вот почему ключевой важный момент погребенно. Выставляют охрану. Об этом Священное Писание прямо говорит. Римскую охрану. Причем сейчас какие сказки нам не рассказывают там иудеи о том, что они уснули, о том, что их подкупили. Но это не те люди были, которых чем-то подкупишь или которые будут спать на посту. Римская армия, это доблестная армия, которая весь мир захватила. Война с Римом закончилась властью Рима. И эта охрана, Она почему? Да действительно, не то, что украли, он воскрес и вышел, но камень-то кто уже отвалил? Ангел. Эта охрана увидела ангела. Ангел гораздо страшнее, чем бес. Бес – это просто изуродованное, обезобразенное существо. Называет в Священном Писании его, он как, рисует как кит, такой жуткий, да? Мрачный, морщинистый, потерявший форму. Мозгов много, а работать не могут они. А ангел, он страшен. Ангел, когда появляется, он всегда что первым делом делает? Он успокаивает. Захария встретил ангела, архангела Гавриила. Что архангел Гавриил, что ему говорит? Не бойся, успокойся. То есть он, ничего страшного, сейчас мы с тобой будем беседовать. Потому что сияние, сила огромная. Единственный человек, который не испугался ангела, ну два, это Матерь Божия, она не боялась, потому что она с детства с ней не общалась. Иисус Навин, он достаточно дерзко с архангелом Михаилом разговаривал, хотя совершил перед ним поклонение. Да, такое мы читаем в книге Иисуса Навина. И когда начальник караула, сотник Лонгин, увидел такого ангела, да, они онемели все. Он потом что делает, Лонгин? Кто знает? Он принимает крещение, он становится христианином и еще и мучеником. Я говорил, что такое Израиль по сравнению с Римом. Рим – это такая цивилизация, как, я не знаю, как сравнивать Муслюмова и Москву. Наверное, даже это неудачное будет сравнение. Неудачное, потому что, как я говорил, в Риме в то время уже был бесплатный водопровод. Там два акведука было. Один оплачивался царем, а другой парламентом. А парламент еще оплачивал вот простой акведук, который подавался бесплатно. И бесплатная канализация, бесплатная была еженедельная выдача муки и масла. То есть, вот, если у тебя есть возможность жить в Риме, да, тебе повезло. Еще и зрелища были бесплатные. Не все, но некоторые. Почему они требуют хлеба и зрелищ? Да? Вот это вообще. То есть в Москве сейчас нет таких условий, как тогда были в Риме. И он это все бросает ради чего? Потому что он видит, что Христос воскрес и вознесся на небо. Воскресшего в третий день по Писанию. Это вы мне сами расскажете, да? Почему третий день? Как это получилось? И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. У Отца не может быть ни левой, ни правой стороны, потому что Бог вездесущий. Почему говорится, что воссел одесную Отца, Сын Божий? Неравные по правую сторону, выше права. Какое новое право появилось, которого не было у Бога? Ну, как казалось, у Бога все права есть, но все-таки одного. Вот Бог чего не может сделать? Не про камень, да, надо спрашивать атеистам, а про другое. Бог не может судить. Почему? Что такое суд? Вот я судья, ко мне приводят человека. Я смотрю, человек прилично одетый, постиранный, поглаженный, приятно пахнет от него, побритый, улыбается, спрашивает решение, можно присесть. У меня какое же отношение? Хороший человек. А мне начинают рассказывать то, что он ходил в течение недели и грабил старушек, пенсионерок. Предлагал им купить какие-то аппараты, которые кровь чистят, которые слух возвращают и зрение. По две штуки каждый со скидкой 20 тысяч продавал. И таким образом набрал там около миллиона. Всех ограбил. А представлялся, что он из пенсионного фонда. Представляете? Ужас какой. Я уже что думал об этом человеке? Что это последний какой-то негодяй. Надо же, это самое, вообще Бога не боится. А в это время встает адвокат и говорит, все это интересно, вы это все выслушали, но вот документы, что в это время, когда были совершены эти преступления, он находился в Сочи, в доме отдыха, вот свидетельские показания, которые вы видели, вот билеты туда, вот билеты обратно, вот чеки с ресторана. Он не виновен, его хотят оболгать. Вот этот процесс, который со мной происходит, он у Бога происходить не может. Почему? Бог все знает изначально. И суд для него – это возможность суггестии, какого-то изменения мнения о человеке. А кто тогда может судить всех живых и мертвых? Христос. Почему? У него человеческая природа. Он владелец человеческой природы. У него есть свойства. Он может судить всех живых и мертвых. Поэтому он не просто по правую сторону находится Бога Отца, нету ни правой, ни левой стороны, а просто у него дан новый совершенно функционал, о котором он говорит в Евангелии от Матфея. Теперь, говорит, мне дана вся власть на небе и на земле. идите и учите всех, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков начал беседу о символе веры.